Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.06» в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 6 марта, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наш координат, смс-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8, пишите в Телеграм, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
Утренняя перекличка, Лёля на месте, Челябинск на связи, АДМ студио здесь, демонтажёр Амич тоже к нам присоединился, Григорий из Питера на месте.
По порядку рассчитайся, это вот да. Оттуда, да, утренняя перекличка.
Да, так оно все и есть. Царевич тоже с нами едет с документами поработать и слушает нас, и Шнайдер тоже на месте.
Ну, всем еще раз доброе утро.
Да, доброе утро. Такое весеннее, красивое, ты доволен?
А где ты весну там увидела? Если
а что,
честно,
нет?
Да, сегодня утро началось с того, что я, значит, когда выходил, мне жена сказала, что ты не так оделся. Нам я жилетку такую, знаешь, ну, пуховую жилетку.
Ну,
решил,
да, как летом.
Думаю, ну да, ну все, весна, там где-то 3-4 градуса, хорошо. А оказалось, что минус 11.
В смысле?
И я опять в пуховике. Ну, мне телефон показывал минус 11 сегодня.
Черт, минус 10 мне сейчас пишет.
Понимаешь?
А чего я так оделась-то? А,
какая весна? Все, весна. Чао-чао.
А я решила, что весна.
А, да, конечно. Только на календаре. Больше нигде весны нету. Там прям сегодня очень холодно. И я так, значит, подрагиваясь, дошел до машины, до своей. А машина стояла около, знаешь, какой-то странной, ну, канализационной вытяжки, не знаю. Ну, в общем, такого места, откуда пар идет из-под земли. И в итоге она вся покрылась тонкой корочкой льда.
Приятненько.
Которую пришлось очень долго как-то отпаривать вот этими всеми вентиляторами, горячими обдувами на лобовое стекло, обогревом заднего стекла. То есть я еще минут 10 сидел и отогревал прям машину, просто чтобы иметь возможность видеть, куда я поеду.
Да?
Потом по дороге на работу остановили меня сотрудники, значит, ГИБДД. Решили попроверять мои документы минут 10.
В общем, странно, что ты здесь.
Я так-то вообще, да, доброго утра всем желаю, но я что-то какой-то недобрый совсем. Вот оно у меня недоброе.
Да?
Но зато хоть солнышко есть. Кстати,
солнышко
греет.
Все всегда меняет. Да, греет не то слово.
Да,
я
да,
ехала,
да.
Знаешь, в это 28 градусов в машине, когда включаешь подогрев руля и сиденья, и едешь, да, и солнце на тебя светит, тебе кажется, что очень жарко.
И сразу, знаешь, she's got it.
Да.
Пошло, и надо, чтобы
абсолютно.
У тебя этот еще шарфик такой, знаешь, на ветру развивался и улетал такой куда-нибудь.
Да,
наверх, да,
да, чувствуешь, ты немножечко Айседор Дункан.
Да.
Где мой Сергей Есенин? Что-то вот такое происходит.
Ну, конечно,
происходит.
Это вот только ощущение. Реальность, она немножко другая.
Ну ладно, Царевич нам рассказывает, что у них на Шипиловской 4 пожарных машины. СТС сообщает, что тоже вышел в легкой куртке. Это все из-за того, что в Москве снег убрали. Сергей нас приветствует. Константин Нарлы уже час как на работе, и Марат на месте. У нас есть для вас удивительная новость, которая связана с Владимиром Владимировичем Познером. Неожиданно.
Познером, да?
Внезапно.
ВВП. Но немножечко в другом разрезе.
Но не то. Дело в том, что, значит, мы разговаривали, наши коллеги, общались с Владимиром Владимировичем Познером. Я просто, знаешь, человек, когда такой пожилой, уже немножко неловко называть его просто по имени. Чувствуешь, да?
Ну, мне кажется, давно уже никто не называет.
Да.
Уже лет 30, наверное, все, Владимир Владимирович, ну да,
хорошо. Да, 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 как-то и хочется, знаешь, из уважения. А, вот, и он заявил в нашей радиостанции, что Россия — это совершенно точно Европа, потому что вопрос у нас был в том, к какой культуре мы себя больше причисляем, к азиатской или к европейской, он говорит, ну вообще, никаких сомнений здесь быть не может. Послушайте нашу музыку, почитайте нашу литературу. Она совершенно точно не азиатская, а европейская. Ну, есть люди разной веры, и дальше-то что? Все равно у нас христианство — это подавляющее большинство в России. Русские существуют в азиатской части, там за Уралом тоже много очень русских и все такое. Но, тем не менее, говорить серьезно о там зауральском каком-то культурном наследии не приходится, потому что там людей слишком мало живет для этого.
Угу.
Я тут недавно как раз спрашивала мужа, я говорю, слушай, а вот это вот какой-то город называю, я говорю, это Сибирь? Он говорит, все, что за МКАДом, практически всю Сибирь, дорогая, не занимайся ерундой.
Ну, это москвичи, вы понимаете, да, вот они вот так вот относятся. Если вдруг вы где-то там за Уралом нас слушаете, понимаете, да?
Ну, а что, ты не согласен?
А я начинаю здесь вот иногда, знаешь, ты как выдашь какую-нибудь фразочку, я начинаю понимать, почему москвичей не любят.
Да?
Да, по всей стране. Ну, это вот замкад, ну, то, что вот это вот, например, Балашиха, это вот Сибирь сразу. Балашиха, люберцы, сибиряки.
Нет, это,
они
не,
сплошные,
это
да.
Не Сибирь, конечно. Это не Сибирь, это какой-то филиал чего-то не очень хорошего на земле.
Лучше бы Сибирь, да, называть. Ну, слушайте, давайте обсудим, что такое Россия на самом деле, какая она для вас, какой вы воспринимаете Россию, делите ли вы вообще мир, в принципе, на Запад, Восток, Азию, Европу, соответственно, делите ли вы Россию?
Почему никто не делит мир на север и юг? Кроме
может
американцев
быть, делите,
во время гражданской войны.
А, может быть, делите и на север и юг. Вдруг, сейчас посмотрим. Я знаю, например, одного коллегу, который точно делит на север и юг. Да, он обычно по будням в это время выступает в эфире этой радиостанции. Да, вот он делит.
Да?
Да, да, он как-то пару раз публично об этом заявлял, да. Что мы север.
Окей.
Да, мы север, говорил.
И Алексей сразу, знаешь, хочется, да, в эту зимнюю шубу, вот эту волчью надеть, да, и сказать, что ты принадлежишь к клану Старков.
И Ходоков, да, Ходоков ждем. Но, может быть, у вас какая-то другая на все точка зрения. Звоните, пишите 7373948, слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан из Украины. Вот взгляд из Украины вам интересен?
Да, очень.
Очень.
Да, ну, если вот сравнить украинский народ и русский, украинцы себя считают уже европейцами на 100%, ну, это не важно, то русские люди все равно это европейские люди, только люди северные. А чем отличаются русские люди от украинцев? То, что русские больше думают перед тем, как что-то делать.
Мы не такие импульсивные. Спасибо.
Это заметно со стороны, потому что южные люди, у них идут действия, а потом уже мысли быстрее.
Да, ну тут, знаете, вот даже и не поспоришь, да.
Спасибо.
Вот, конечно, да.
Слушай,
украинцы,
ну,
бывают, да.
Это потому что горячий народ.
Заскакивают.
Тебе, как кавказцу,
горячий.
Должно быть понятно.
Эй.
Разве нет? Что?
А, конечно, понятно.
Клавдий Царев пишет. Россия великая и могучая. Она духовно больше, чем Европа или Азия. Русский мир не надо ни с чем сравнивать, он уникален. Об этом же нам сообщает 789-й. Говорит, Россия — это Россия со своими заморочками. Вот понимаешь, да?
Вот,
у ней особенная стать.
Да, да, да.
Ну, ведь в Россию так? Можно только верить.
Ну ведь правда так, понимаешь? Россия — это действительно Россия. Я вообще как привык? Я не привык делить на Запад, Юг, Восток. То есть у меня мир, вот он как карта политическая, понимаешь? То есть я просто понимаю, где какая страна находится. Я вообще не делю вот так вот по каким-то географическим вот этим понятиям.
Но это не географические, это скорее культурологические понятия, согласись. То есть мы понимаем, что есть определенная азиатская культура, которую лично мне понять, выучить, осознать, принять вообще никак невозможно и никак не удается. Я даже не пытаюсь.
Но при этом азиатская культура китайская и азиатская культура японская, они очень сильно, радикально друг от друга отличаются, понимаешь?
Это да. А
и
еще есть азиатская культура какая-нибудь корейская.
Да,
а
да,
еще,
да.
Простите, Средняя Азия, это что, тебе не Азия, что ли?
Конечно. А вот если тут туда чуть пониже, там Индонезия какая-нибудь и так далее, Малайзия, там вообще тоже все по-другому.
Ну, это какой-то совершенно другой мир,
да.
Вот туда прям даже лезть
не надо.
Ну, поэтому
я тебе, понимаешь, вот азиатская культура, не существует азиатской культуры. Точно так же, как не существует европейской культуры на самом деле. Ну, ты сравни какого-нибудь шведа и итальянца. Это разные люди.
Подожди. Здесь все равно мы должны понимать, что мы в общем и целом имеем под собой определенную основу культурологическую, одинаковую примерно для нас, для всех. Это христианская основа. Да, с различными конфессиями, но, тем не менее, идея-то, в принципе, одна и та же. Христос отдал, значит, жизнь, чтобы искупить наши грехи, и мы на этой, по этому поводу теперь ему очень сильно благодарны. Как бы идея вот эта, понимаешь? После чего он воскрес, и он един в трех ипостасях.
Мне кажется,
классно,
что не очень правильно относиться к христианству как вот к безусловному базису, на котором строятся все европейские культуры, потому что оно по факту не так.
Почему? А литература, ну, не знаю, нет, спорь, давай.
Ну, я тебе вот привожу пример. Возьми шведа, возьми итальянца. Возьми испанца и немца. Это разные люди. Хотя и те христиане, и базис тот же. Есть какие-то схожие понятия, то, как они смотрят на мир. Но они не до конца такие, понимаешь? Все-таки это разные народы, разные люди.
С поправкой на географию.
В том числе,
и
конечно.
И на кухню.
На кухню, на климат, на географию, на вообще, в принципе, историю этого народа, конечно, да. Но они разные.
Не знаю, давайте думать об этом. 7373948, телефон прямого эфира, наконец-то серьезная тема у нас.
Россия, она какая? Давайте, Россия. Россия, доброе утро.
Доброе утро, ведущая уважаемая. Ну, привет, конечно, брату с Украины. Я хочу сказать, что Лаврентий Черниговский, наш современник, кстати, молился всю войну за победу над фашистами, сказал, как неделима Святая Троица, так неделима Русь, Беларусь и Украина. Вот это основа, костяк нашей славянской национальности. А мы не только славяне. И поляки славяне, и чехи, и словаки, и болгары славяне, и все славяне. И вот
этот мир,
спасибо, Олег. Спасибо,
и армяне славяне,
это
и арабы славяне, и аргентинцы славяне.
Чем больше славян, тем лучше.
Конечно. Сограждане.
Все абсолютно нормально.
Хочется сказать после такой фразы.
Смотри, Артем пишет удивительные вещи. Слушай, Центральная Россия отличается, к примеру, от Урала в худшую сторону. Мне куда комфортнее в Челябинске, чем, допустим, в Ярославле.
Отличается чем? Поясните, Артем.
Вот чем-то в худшую сторону. Так себе там в Ярославле у них все. Мы, русские, друг друга не обманываем, утверждает АДМ. Студию.
Угу.
Итальянцы,
кстати,
и испанцы.
Кстати, это вас беспокоит служба безопасности Сбербанка. У вас тут перевод.
Да, однозначно. Все разные из-за воды, полагаю, демонтажер Амич. Как тебе это нравится?
Из-за воды, которая вокруг?
Или внутри.
Или внутри.
Вода. Огненная.
Да.
Роман Иванович пишет, любые деления людей попахивают национализмом. Ну, в национализме, в здоровом национализме ничего плохого нет. Разве нет? Когда какой-то народ пытается сохранить собственную культуру, пытается сохранить собственный язык, свою идентичность, почему бы и...
Если народ пытается действовать таким образом, при этом не мешая всем остальным,
не ущемляя никому.
Никого ущемляя, ну да, конечно, какие проблемы.
То, что в хорошем смысле
да.
мы называем национализмом. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, Лимузин.
Да, здравствуйте, друзья, доброе утро, прекрасная погода.
Доброе утро.
Прям радостно. Знаете, я никогда не делил у людей, оттуда или отсюда он, или по какой-то национальности, или расе, потому что, причем я это не делал ни в молодости, и тем более сейчас не делаю. Слава Богу, у меня масса знакомых и друзей различных национальностей, как из нашей страны, так и не из нашей, и как-то все-таки нужно смотреть, я так думаю, по их поступкам, по поведению, как бы, и отношение такое соответствующее, потому что надо признать, вот хочу сказать такую вещь, что вот те, кто служил в армии, в курсе, что существуют неуставные взаимоотношения. Они существуют на разных, так сказать, основываются на разных отношениях, опять же.
Угу.
Но это же один этнос. Что заставляет издеваться русского над русским? Или там украинца над украинцем? Для меня это всегда было вопросом. Что заставляет это делать? Унижать своего же собрата, так скажем.
То есть вы считаете, что если бы это были бы неуставные отношения, как вы красиво выражаетесь, основанные на национальной розни, было бы понятно?
А они есть на национальном уровне?
Да, есть. Они есть, но когда русский и русский, то тогда не очень понятно,
вот
да?
Я не понимаю, это что такое? Воспитание, видимо.
Слушайте, а мне нравится такой подход. А мне такой подход нравится. Все равны, как бы, неважно, национальность, русский, не русский.
Давайте всех унижать.
Да, мы будем унижать всех,
нет,
понимаете?
Нет, изначально это так и есть, собственно. Ну вот, согласитесь, вы попадаете в коллектив вот здесь, например, на гражданке. На радиостанции, например, у вас работают люди разных национальностей. Вы что, придете и скажете, так... Сейчас будем делиться по-другому. Ребят, вы тут все неправильно устроили. Ну, такого же нет в нормальном обществе.
Спасибо, Лимузин.
Не знаю. По-разному бывает,
конечно. Ты хочешь сказать, у нас одна национальность...
Говорит москвичане?
Да.
Да? Да. Ну, так вот. Угу, вот конечно. Мы и выдумали, конечно.
А, сегодня вроде бы суббота, а не понедельник. Хватит забрать из себя Алексея Гудошникова, пишет нам стратегический инвестор. Солнце светит, птички поют, а вы о национальном вопросе говорите. Национальный вопрос.
Ладно, фонограмму включай, давай петь, да, что-то мы действительно загнули, да. Как Европа, Россия, что началось?
Там кто-то уже рассказывал, что сегодня твоя песня про коня звучала в эфире, поэтому все было хорошо.
Моя песня уже.
Твоя песня, да.
Ну да, я в свое время... Пописывал песенки, вот, написал про коня, да. Ладно, давай так по-серьезному. Что у нас здесь? Ученые зафиксировали высокую смертность среди молодых американцев. Я просто вот первый попавшийся открыл дурацкую тему. Нет, не дождетесь. Остаемся.
Остаемся на имперском мышлении. Конечно. Потом посмотри, как люди хотят говорить.
Надо понять, кто мы, Европа или Азия.
А зачем?
Север или юг? Хочу понять.
А зачем?
Хочу.
А тебе чтоб что? Ну, то есть, что изменится
в
твоем личном сознании?
Ты кто?
Ты скажешь, я Бабаян.
Азиат. Бабаян, почему азиат.
Почему ты азиат?
Приятно познакомиться. Потому что азиат. Бабаяна зовут меня.
Не знаю. Как-то это подозрительно. Я боюсь его, ребята, что мы опять начинаем с вами в легкую шизофрению.
Кстати, да, вот если мы с тобой возвращаемся к разговору о том, что европейцы все разные, да, и мы кто такие, ты... Обращал внимание, что, например, между тем же самым, ну, вот, итальянцем нашим любимым, да, и каким-нибудь шведом, разница, на самом деле, больше, чем между...
Русским и итальянцем.
Нет, русским и казахом, например.
Русского и казаха связывает, как минимум, общий язык и, простите, советское наследие.
Пока, слава богу, да. Да, конечно, объединение, но... Я знаю, что объединяет, спасибо, что рассказала.
Это очевидно.
Это очевидно, но я тебе поэтому и говорю, вот ровно на таких очевидных вещах и строится их схожесть.
А ты к тому, что швед с итальянцем никогда в жизни не пересекались и, может быть, однажды просто встретились на Октоберфесте?
Да, но между ними никакой связи нету на самом деле, понимаешь? Культурной связи между ними. Их связывает только христианство, исключительно.
И то разное.
И то разное, понимаешь? Разный подход к христианству абсолютно. Больше их не связывает ничего.
Ну, может быть, они читали в детстве одни и те же книжки.
Златан Ибрагимович, который этнический боснийский мусульманин, который с паспортом Швеции играет в Милане. Вот это вот еще связывает шведы и итальянцы. Всё,
ну, наконец-то, знаешь? Мы нашли объединяющую какую-то вещь в этом мире.
Златан,
это футбол.
Но это безусловно. Это безусловно.
Григорий из Питера считает, что итальянцев от армян вообще не отличить. А я всегда говорил, что Бабаян...
Если мы сейчас будем армян сравнивать... Тут, конечно, ну, мы как бы везде, понимаете?
Он же цыган. Ну, тоже. Началось. Их связывает Евросоюз, утверждает 420-й, возвращая нас к геополитике.
Да, искусственное объединение.
А разницы между миланцем и сицилийцем, по-вашему, нет, спрашивает Мотокен?
Есть, она действительно есть. Но она не такая гигантская, как между миланцем и стокгольмцем.
Минуточку. А разница между... ярославцам и челябинцам есть?
Подумал. Ну, есть.
Ну, то есть, есть. Ты прям смотришь и думаешь, так, вот это по штанам вижу, ярославец.
Нет, во-первых, по штанам, да. То есть, если мы будем смотреть по штанам, ты, скорее всего, отличишь миланца от сицилийца. Да,
однозначно.
Точно так же, как москвича от ярославца ты отличишь по штанам. Но...
Ярославца от челябинца.
Если будет, грубо говоря, стоять голый сицилиец, голый миланец, голый ярославец, голый москвич, ты не отличишь.
Ну, наверное.
Ни того. Причем даже не поймешь, кто откуда. Бонжорно. Скорее всего, не из Ярославля. Но в остальном есть вопросы. То есть вот примерно так будет.
Думаешь так. Ну ладно, хорошо. Так, давай послушаем еще звонков. У нас очень много звонков. Спасибо, друзья. Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, вы знаете, ребята, ведь классик, да, сказал, умом России не понять, ее аршином не измерить.
Аршином общим не измерить.
Да, аршином общим. Ну, простите, вы знаете, я издалека все вспоминаю просто вот на тему разговора. У нее особенная стать в Россию. Надо только верить, да?
Можно.
Если не ошиблась женщина.
Можно. Но, вот, но неважно,
да. Можно, в только общем, верить, да. Но вот представьте, можно ли вообще вот так что-то сомневаться, если кто-то русский, ну, я не знаю, или кто-то долго прожил в России, еще сомневаться, что мы не Европа. Как?
Не Европа нас... все-таки.
Ну... Подождите, а вы думаете, Жень, мы что?
Я не знаю, мы не
можем себя, мы не можем себя называть европейцами, нет?
Мне как кажется, что мы европейцы, ну, в большей степени,
так,
нежели...
И я так считаю.
И Владимир Владимирович Познер так считает. Смотрите, мы как все согласились.
Женечка, мне бы так хотелось, чтобы вместо Урганта... У Познера в свое время, вы знаете, да, по путешествию, оказался не Ванечка, а оказался либо Женечка, либо Алеша Гудошников. Спасибо с наступающим.
Спасибо и вас.
Я бы на это посмотрел. Я бы даже посмотрел, куда бы дорожку потом свернула, вот ваше, интересно.
Как Познер с Гудошниковым путешествует по Америке?
Да, на это я посмотрел.
Это проблема, конечно, была.
Да, дальше Вашингтона бы не уехали, да. Один бы побежал штурмовать Капитолий, понимаешь? А второй бы куда-нибудь на родину, во Францию туда, или еще куда-нибудь.
Я не знаю, я бы осталась с Владимиром Владимировичем в Бордо, понимаешь, или, а еще лучше в Шампане. Вот. Мы бы дальше тоже не поехали.
Я с нашей слушательницей не согласен. Какая Давай. Вот мы Европа, опять, на примере другой страны. Вот скажи, пожалуйста, Соединенные Штаты Америки.
Ну?
Страна, которая занимает, ну, практически полконтинента, да, пол
Северной
Америки.
Большая страна.
Да. В этом смысле можно сравнивать с нами. Они какой культуре принадлежат? Они же не принадлежат к культуре коренных народов Северной Америки, правильно? Никакого
Безусловно,
отношения
нет.
Эти люди к ней не имеют. Они принадлежат к европейской культуре?
Я думаю, да. Ну, то есть у них создана какая-то определенно своя культура, может быть, слишком попсовая она по сравнению со Старым Светом, но истоки-то все равно европейские.
Но при этом человек американский. От человека, от жителей Евросоюза отличается вот очень кардинально, еще сильнее, чем швед от итальянца. Это вообще другие люди.
Потому что им нужно было найти что-то общее для себя, понимаешь? Слишком разные люди приехали и хотят объединиться.
И они сформировали собственную культуру.
Да.
Но они, американцы,
все равно хватанув каждый из того, откуда он приехал.
Да, из своих культур, конечно. Но они приехали со всего мира туда. И при этом на этом же континенте, например, есть люди... которые сделали практически точно так же, но при этом тоже очень сильно отличаются от американцев. Это канадцы сверху.
У них там климат.
Ну вот, понимаешь, мы сразу начинаем находить какие-то вот эти реперные точки.
Конечно, климат и кухня.
Которые давят на то, что каждая страна, плюс-минус большая какая-то значимая страна, формирует свою собственную культуру за то или иное время. Поэтому американцы — это американцы, канадцы — это канадцы. Россия! Россия — это Россия! Понимаешь?
Я ждала этого.
Да, а Италия — пускай вот Италия.
Хорошо. Ну вот смотри, все равно мы говорим о том, что есть какие-то базисные вещи, которые базируются исключительно на климате. Вот смотри, вот Константин Нарлан нам рассказывает, в Печоре можно зайти в кафе просто погреться. На юге обязательно надо что-то заказать. Также на севере голосуешь на дороге, а становится обязательно, потому что людей объединяет борьба. С чем-то. В данном случае с неблагоприятной внешней средой. Да. Да.
Да, правда. Соответственно, что у нас? Погода, да? Климатические условия.
Конечно. Чем тяжелее условия жизни, тем больше люди становятся сплоченными.
Что еще формирует вот какую-то свою идентичность культурную?
Религия.
Религия.
И наличие большого культурного наследия.
Но, слушай, чтобы наследие появилось, тоже его должно что-то сформировать. Вот мы с тобой пытались тут полчаса до чего-то докопаться. Сейчас перейдем к тому, кто ест шоколад, кто не ест.
Да, как обычно.
Дайте нам полчаса порезвиться, называется, да. Но вот в итоге что?
В итоге мы понимаем, что большинство наших слушателей настаивают на том, что мы не Европа и не Азия. Об этом же пишет и АДМ Студио, об этом писал Мотокен, об этом писал, по-моему, Клавдий Царев, 789-й. Посмотри, сколько было таких.
Я спокоен.
Спокойно? Ну все, сохраняем идентичность. Новости впереди.
«9.36 в Москве. Сегодня 6 марта, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро. Передачу Георгия перенесли на 17 часов. Или я ослышался? Да, она теперь начинается с 17 и заканчивается в 19.
Угу. Захватываешь потихонечку радиостанцию, да?
По чуть-чуть.
Конечно, понятно. Конечно. Я вот опасаюсь, конечно, немножечко тебя в этом смысле.
Ну, подожди. До русского языка еще доберемся.
Ладно. Вот, крестный отец нам Тимура Кибирова присылает.
Армянин Бабаян в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал, что доберется до русского языка, знаешь.
О, как ты завернул! В разговоре, а знаешь ли...
Да, об идентичности, да,
русского народа.
Конечно. Дойдем, конечно, найдем до вас.
Пугает, да, вот, посмотри, скифов нам присылают блоковских, мои голоса в голове, или твои голоса в голове, я уже не знаю.
Твои,
ты посмотри, посмотри, какой культурный у нас народ в субботу утром. Мы сегодня уже послушали Федора Ивановича Тютчева по этому поводу, значит, Тимура Кибирова, и вот сейчас, пожалуйста, Александра Александровича Блока. Я просто не знаю отчество Кибирова.
И даже еще...
Понимаешь, да, сейчас я прокололась немножечко.
Еще и немножечко, конечно, вот в этом ряду послушали Георгия Романовича Бабаяна, да, и Евгения Тимуровна.
Да,
Фомину, да.
Забыл, как моя фамилия, да? Ах, ты ж мой малыш!
Нет, твою фамилию забудешь.
Ой, какая прелесть.
Что ты сделала? Вывод, что я забыл твою фамилию, интересно.
А потому что ты меня назвал по имени отчеству, а фамилию как-то так задумался.
Нет, я не задумался. Это была такая драматическая пауза.
А, черт.
Я только что, секунд 10 назад, произносил твою
фамилию.
Ой,
Жора, да перестань, да все уже, господи, все вы поняли, что у тебя кратковременная память, как у рыбки.
Хорошо, хорошо, Волкина. Так, давай.
Лимузин пишет. Почему слово «европеец» звучит для многих гордо и лучше, чем просто украинец или казах, например? Японцы над тем вообще не заморачиваются. Я уверен, что они самодостаточны, им не надо ни под кого косить. А нам надо, получается. Почему мы вообще с таким восторгом все время обсуждаем свою принадлежность к какой-то культуре?
Слушайте, ну, видимо, просто, да, каким-то образом хочется определиться. Мы вот тоже, да, сейчас того, прям за несколько секунд до того, как возобновилась программа, решили, вот, а почему, ну, ты задал этот вопрос, почему мы вообще все время задаемся этим вопросом? Почему у нас все время кипит вот это обсуждение? Кто мы такие?
Ну, как на приеме психолога, знаешь, кто я, доктор?
Надо уже определиться. Надо определиться, ну да, да. Я говорю, у какого-нибудь итальянца или испанца вообще не возникает никаких сомнений, как ответить на этот вопрос. Тебе любой житель Испании сходу: ты кто? Я валенсиец. Ты кто? Я каталонец.
Ну, каталонец, сейчас тебе скажет, что он вообще-то не испанец ни разу.
Он мне не говорит, испанец он или нет. Они как раз все не испанцы. Я гаего или я баск, понимаешь? Сразу ответ будет. И он не будет испанец. У них с идентичностью все вот так. Она даже еще более узкая, чем
минуточку.
У нас.
Ну, если я тебя спрошу, кто ты, ты мне что скажешь на это? Я Жор Бабаян, здрасте.
Да, Георгий, очень приятно. Здесь, наверное, ну, просто кто ты?
Да, кто ты?
Или кто ты по национальности? Или ты откуда?
Не, ну, понимаешь? Откуда, понятно, ты из России.
Из России, да.
Да. Ну, кто ты?
Ну, я, конечно же, армянин.
Ну, конечно же, да. Армянин, да? То есть,
да,
но... Ну, а все равно типа русский?
Да.
А если за границей тебя спросят, ты что скажешь?
I'm from Russia.
Ага, вот так. Не скажешь I'm Russian.
I'm Russian? Ну, нет, кстати, вполне. Ну, мне больше нравится вот это вот from.
А.
Да, ну, просто чисто фонетически.
А, ну ладно, все, хорошо, да, договорились. Ну, как уловка выкручивается, вы посмотрите.
Russian тоже, в этом ничего абсолютно такого нет, потому что для них-то мы все Russian. Абсолютно. Будь ты армянин, казах, бурят, татарин, русский, украинец, белорус, без разницы абсолютно. Ты, конечно же, будешь Russian.
Вот оно все-таки есть.
If you got some accent like this, you're absolutely Russian.
Окей.
You know... Good morning, my friend. Good morning.
We are listening to you.
Алло.
Алло.
Доброе утро, уважаемые ведущие. ваш постоянный слушатель, врач Артамонов.
Юрий
Вы
Анатольевич.
Знаете, мне кажется, что наилучшим определением, кто мы, является короткое и емкое определение покойного, к сожалению, поэта Евтушенко. Позволите, я сейчас его по памяти, ну, надеюсь, без ошибок прочитаю. Нет, европейством я не Евгениус. Азиатством, нет, американством, вру, американством я не так богат. Я русский, значит, полуевропеец. Я русский, значит, полуазиат. Мне, вы знаете, кажется, это потрясающее определение. Оно нам дает такую перспективу жить, работать. У нас куда ни посмотришь, есть простор. Хочешь в Европу, хочешь в Азию, хочешь в космос. Но прежде чем перейти к поздравлению, потому что а то я увлекся, я хотел бы короткое поздравление. Теперь я понял, почему меня так тянет. Ах, тянет. Так тянет. Программу Жени Фомину меня так тянет. Так тянет. Так тянет. Как оказалось, и Матисс, и Сальвадор, и Дали стеснялись даже сказать, стеснялись всем показать, без Жени даже слова написать не могли.
Поэтому спасибо, какая прелесть.
Это уж прям песня была. То есть у меня в голове музыка заиграла, я тебе честно скажу.
Но голоса в голове нет?
Меня так тянет.
Меня так тянет. Какая прелесть.
Классно, классно.
Классно, все отлично. Все прям отлично. Да, мне нравится. Так, мы только что Молодой Петрёв спрашивает, это был тост?
Воспринимайте, как хотите, я вам так скажу. А где Владимир? Владимир на подходе, я уверен.
Скоро будет, да.
Скоро будет. И вот там тост, так тост. Вот там, конечно, зажжем.
Я бобер, пишет. Сегодня эфир меня морально подавляет. Все стихи читают, цитируют кого-то, а я бобер. Как тебе такой план?
Но вас только сейчас начинает это смущать, да, то, что вы бобер? Раньше вы с этим жили как-то и ничего не смущало, а сейчас вдруг вот это, ну, хорошо.
Голоса в голове продолжают. Говорит, у нас тоже есть извечный русский вопрос. Ты с какого района? У нас об этом же вопросе еще и Григорий из Питера говорил, что это очень важный, такой, знаешь ли, ключевой, основополагающий для русского человека вопрос. С какого ты района?
Вот, знаешь, мне кажется, что если применительно конкретно к Москве, да, этот вопрос, конечно, умер абсолютно.
Безусловно. Да, причем довольно давно.
Да, довольно. Я его вот уже в своей жизни не застал. Мне ни разу в жизни не спрашивали, с какого я района.
Боялись?
Конечно, очень агрессивно выглядел. Не, ну правда, не спрашивали. Ну, потому что, во-первых, в Москве принято, наверное, все-таки спрашивать, ты откуда? С какого района? Ты, может быть, какой-нибудь завокзальной улицы, но там это далеко не Москва будет, понимаешь, какой-нибудь. То же самое Ярославль, Ереван.
Все понятно.
Тбилиси.
Да. Опять, значит, про великие русские города начинаем перечислять.
Да. Великолепный светлый город Тифлис. Понимаешь, сразу, да, я оттуда откуда-то. Арджан, я оттуда же, да? Слушай, Овика знаешь? Ну, конечно, да. Привет, передавай, да.
Слушай, ну все нормально. Вот сейчас мы уже выяснили, что ты русский армянин. Крестный отец тебе об этом пишет, все сложилось. А Мутакен, между прочим, тебя подозревает. Он говорит, какой ты русский, мерзнешь все время.
Ну вот, мне нравится формулировка русский армянин. Объясняет, почему мерзну.
Объясняет, почему говоришь по-русски.
Да, объясняет, почему говорю по-русски.
Объясняет, почему бабаян.
Объясняет, почему бабаян. И вот, конечно, не объясняет, почему я был один раз в своей жизни в Армении всего, но...
Вопросы, конечно,
да,
есть.
Да, но все остальное объясняет.
Ну, ладно, подожди. У тебя еще есть шанс. Слушай, границы откроют.
Я вообще за то, что... То есть, знаешь, в чем проблема? Вот ты мне сейчас задавал вопрос. Ты кто, да? Есть у нас два слова. Русский, да, и россиянин. Например, да,
да, но по-английски они звучат одинаково.
По-английски, безусловно, они звучат одинаково. Я бы просто вот под словом «русский», конечно же, бы объединил, то есть в слово «русский» вложил бы смысл слова «россиянин».
У нас почему-то есть негативное отношение к слову «россиянин», потому что оно нам напоминает о ельцинских временах, и вот те, кто, да, кому, значит, власть Бориса Николаевича не нравилась, вот получается...
А с другой стороны, когда ты пытаешься объединить вот все это под словом «русский», у некоторых радикально националистически настроенных граждан тоже начинают возникать вопросы. И, кстати, не только у русских, то есть у какого-нибудь такого националиста-казаха.
Да, он скажет, какой же я вам русский, я казах.
Да, и у азербайджанца, у армянина, у украинца, без разницы абсолютно. Вот любой постсоветский народ, берите, который такой, настроенный на то, чтобы как раз сохранить свою идентичность. И он скажет, какой русский? Ой, какой русский?
Но бурят какой-нибудь, знаешь? Тебе тоже скажут, что он никакой не русский, ну, в смысле, что если да. мы берем, да, Бурятию как регион России.
И вот, получается, мы оказались заперты между вот этими двумя словами и не знаем, куда пойти. А так, конечно же, мы все русские. Ну, то есть, если ты думаешь на русском языке...
Если ты думаешь на русском языке, ты русский. Ты вот, русский, я тоже конечно. Думала, что это, наверное, основополагающая штука. Короче, конечно. Никакие мы не европейцы. Вот когда начнете думать по-итальянски, тогда будем да, с вами разговаривать
в итоге чем-то. Пришли бы с тобой к чему? Что главная определяющая история здесь – это язык.
Да. Ну,
вот и все.
Понимаешь, язык, он же не существует в отрыве от ментальности. Угу. По сути, он отражает то, что в голове. То есть, как появился язык и зачем, ну, вот эти все споры о русском языке, которыми мы все время очень увлекаемся, они же ведь отражают исключительно проблему, которая у нас появляется в голове. Появилась в жизни, нашло отражение в языке, вовсе не наоборот, поэтому мы не можем этим управлять никак. Вот, и это первое. А второе, именно на русском языке мы потребляем основной культурологический контент, простите меня за это слово сейчас.
Да.
И... Понятно, что если уж в школе тебе пичкали Достоевским и Толстым по самые гланды, вот, пожалуйста, вот ты все и получил.
И пускай пичкают.
Пускай пичкают, и конечно. Пускай пичкают. Вот ты Платон Каратаев, и давай восточную мудрость нам.
Пичкайте, как будто бы. Пичкайте, пичкайте. А давай вот так вот с тобой. Или мы на этой теме
остаемся? Я уже не знаю. Слушай, очень много сообщений.
Ну, давай, да, давай почитаем. Давай дочитаем сообщения.
Я Бобер пишет. Когда учил английский, думал по-английски. Заглянул в паспорт, а я все еще русский.
Но если вы учили английский до той степени, что вы научились на нем думать, то, конечно, жму вам руку. Это хороший.
А ты думаешь по-английски?
Когда...
Если заставить себя.
Я никогда в жизни не был в чисто англоговорящей стране. То есть я не был ни в Великобритании, ни в Америке. Никогда.
Понимаю.
Я, когда попадаю в Испанию...
Сейчас он скажет, что начинает думать по-испански, да, я швырну в него
когда,
кофе.
Конечно, когда ты начинаешь постоянно разговаривать на испанском, ты так или иначе начинаешь на нем думать.
Это был Георгий Бабаян, он сейчас исчезнет из эфира, потому что я швырну в него стакан.
Не, ну это нормально, но я извини, я сколько этим языком занимался, то есть я и там и пожить успел, и школу испанскую окончил, и в университете у меня был испанский, я учил этот язык целенаправленно. Поэтому это нормально.
По-армянски ты, значит, не думаешь, а по-испански он
так
думает.
Так армянский я никогда не учил, понимаешь? А главное, где? Покажи мне тот университет, где учат армянскому языку. Я на него посмотрю.
Может быть, где-нибудь в...
Нет, в Ереване. Безусловно, да. Там,
я уверен, что в Марис Тереза есть какой-нибудь армянский язык. Там, знаешь, там все время третьим или четвертым языком дают какую-то ерунду.
Есть. Не понял сейчас. Третьим или четвертым дают как раз вот такой вот, понимаешь, чтобы красиво было. Нет, есть, это правда есть, там давно еще, я еще школьником был, и отец там лекцию читал как раз на курсе вот людей, которые изучают армянский язык. На русском, естественно, отец тоже на армянском не разговаривает.
Такие вы ребята, конечно, с вами все ясно.
Но там что-то было связано, значит, с Арменией, политикой Армении и так далее. Но есть, ты права, есть такой язык.
Да. Анна нам пишет. Мой муж в России еврей, но за границей русский до мозга кости. Что теперь делать? Угу. Ничего. Радоваться.
Да.
Какие тут могут быть варианты, Анна? Так, вот, значит, этот крестный отец со своим Кибировым. Что? Артем из Челябинска рассказывает. Был в Архангельской области. Так там вообще люди странные, как не из мира сего. Я для них, наверное, такой же странный. А в чем это выражается? Алексей Строгино пишет. Есть люди, которые на вопрос, на каком языке ты думаешь, отвечают «не знаю». Ну, потому что если ты не думаешь, то такой вопрос перед тобой не стоит, Алексей. Ну, это же все очевидно.
Нет, ну, есть люди, которые, ну, как они, билингва, да, называются, которые, да. У которых родной язык, и там родного два. Языка сразу два. Иногда, может быть, даже и три. Хотя таких я не встречал.
Три никогда не встречала, да? А вот два, да.
Два спокойно, ну, и думаю, и вправду не знают, на каком языке они думают. У меня вот есть очень интересный такой пример. Я искренне все время удивляюсь. Мой младший брат играет в футбольной команде. И с ним вместе в этой футбольной Чему команде играет мальчик по имени Джек. Он Джек Кромбери. Ну, в общем, у него он чисто британское имя, фамилия. Потому что у него отец из Великобритании, а мама русская. И вот каждый раз, когда приходит его папа, значит, и они стоят с мамой, смотрят, значит, за футболом, вот это прям шоу, которое хоть транслируй. То, как отец ему на английском, тот ему на чисто британском английском маленький мальчик отвечает. Вот прям, ну вот прям, понимаешь, это вот London is the capital. И потом мама что-нибудь, и он вот прям, разговаривая с отцом на английском, он в тот же момент переключается на маму и говорит: «Ну, мам! Ну, там, ну, ты
с
чего?»
С нашими нормальными интонациями.
Абсолютно, конечно, да. И вот как он туда-сюда переключается, для меня это прям каждый раз шоу.
Ну, это круто.
Да, а для мальчика это нормально. У него Инстаграм есть, 11-летний пацан. И он там пишет, значит, иногда на английском, иногда на русском. Ему комментит родня, грубо говоря, из-под Ярославля, знаешь, на русском. Ути, господи, ты мой родной, знаешь. И, значит, из Лондона приезжай к нам, значит, там в какой-нибудь Бриджстоун или еще куда-нибудь. И он отвечает одним по-английски, одним по-русски. Причем отвечает по-английски так, как это делает британец. Постановка слов, все вообще, сама фраза, именно британец. Не американец, а именно
такой
британец.
Прям чувствуешь оксфордский, знаешь ли, да?
Да-да-да.
Прононсейшн. Это,
ну, оксфордский не знаю, но лондонский такой, да, лондонский.
Там у них разница есть между оксфордским и кембриджским.
Там вообще,
знаешь,
там очень там много разницы.
Там все очень красиво,
конечно,
да.
Там а в Ливерпуле как разговаривают? На так называемом скаузе. Это вообще не понять. Но это вот очень-очень интересная история.
Так, мы опять видим историю про друга чистокровного армянина, который ничего не знает по-армянски. Это Дмитрий Элсталь нам сообщает.
Угу. Да, таких море.
Да, лимузин полагает, что мат прекрасно отражает наш характер. Чеба вообще не понимает, про что у нас сегодня передача. Про Россию, матушку, Чеба. Что за вопросы у вас такие?
Я вам так скажу, у нас каждая передача про Россию, матушку. Россия, она везде. Она повсюду, понимаете?
Россия, она в нашей душе,
в нашем эфире, в нашей душе, понимаете? В воздухе Россия. Россия везде.
Веселая у вас команда. Я как будто попал в 80-е годы на воскресную передачу, пишет нам Игорь. Я только не понимаю, это со знаком плюс или со знаком минус.
Знаки можешь проставить сама.
Я бобер спрашивает, споем ли мы сегодня про коня.
А вот сегодня было бы в тему, конечно, про коня очень.
Деревенский парень пишет, за армяне своих не похвалят, день, значит, зря прошел. Деревенский парень, у нас ни одного дня не проходит зря. В этом смысле вы можете даже не волноваться. Это вопрос у нас решается.
Это хорошо. Да, кстати, значит, в воскресенье в голевой передаче в гостях Карен Адамян, ведущий Матч ТВ.
Серьезно?
Блогер. Да.
Почему я не удивлена?
Я не понимаю.
Все нормально, да. Все в порядке абсолютно, так и должно быть. Вот. Ухо Москвы нам рассказывает, что в России дореволюционные писали в паспортах не русский или еще кто-то, а христианин. Или басурманин, видимо, да?
Да, видимо. Ну, сейчас, вот представляешь, тебе напишут,
например, ты уверен,
кстати, христианин, что это так? Нет, не уверен, я такого уверен. Не слышал. Ну, предположим, сейчас же это вообще невозможно. Я, кстати, на этот счет, у меня недавно вызвало прям бурю возмущения одна история. Ну-ка. Мне мама звонит
так.
И говорит,
слушай,
говорит, вот к тебе вопрос. У нас сейчас надо выбрать в школе, значит, урок для младшего, он будет изучать историю православия, либо историю всех религий.
Или армянской церкви.
Нет, там есть еще история ислама, история иудаизма, или история светская этика. Вот пять предметов на выбор. Я говорю, это вообще что за предметы такие?
Так этому предмету уже 10 лет, наверное. Ну, не 10, но лет 7 точно.
Ну, я первый раз об этом услышал вот на практике. Я все время слышу о том, что какое-то там вот образование, связанное с религией.
Так, это значит в третьем классе, да, вот этой ерундой мы начинаем заниматься?
Да, это в третьем же или во втором? Нет, в третьем.
Сейчас.
Да, твоя дочка во втором?
Да.
Значит, он в третьем.
Молодец, мне нравится.
Я так, да, ориентируюсь.
То есть с четвертого класса начнется эта муть.
Я себе представил. То есть, получается, вот у вас есть класс, да, московской школы. Хорошей школы, где в какой-то момент, грубо говоря, дагестанцы пойдут с дагестанцами в один кабинет, да?
Евреи с евреями
в другой кабинет, русские в третий кабинет, и еще, значит, группа атеистов, воинствующих в четвертый кабинет. И что это такое? Это зачем делить детей вот на таком уровне, когда они прям натуральные дети? По религиозному и национальному признаку. Так, зачем вы это делаете?
А что выбрали-то в результате?
А? Хотели, склонялись к истории всех религий, но, по-моему, выбрали православие.
Неожиданно.
Да, я сказал сразу, ну, историю всех религий.
У меня, кстати, было религиоведение в школе. Это был какой-то эксперимент, он один год длился, и я вот попал на изучение истории всех религий как раз. Это было очень интересно. Знаешь,
предмет прекрасный, у меня в университете он был. Причем у меня был такой интересный преподаватель, который всем группам нашего потока отвечал по-разному на вопрос, а вы в кого верите? То есть одна группа была уверена, что он христианин православный, другая группа была уверена, что он, значит, еврей. и верит, значит, в иудаизм, его религия. Третьему он говорил, конечно же, значит, я сейчас пойду читать намаз. Четвертым говорил, как я могу во что-то верить, если я преподаю религиоведение.
Понимаешь? Хороший!
И он это так внушал, что ни у кого вообще вопросов не оставалось. Он точно, абсолютно верил в то, что говорил этот преподаватель.
Алексей Стригина рассказывает нам, что он для сына выбрал основы мировых религиозных культур. Еще есть вариант основы светской этики.
Да, вот да, как да. Раз это то, о чем я говорю. Но что это за предметы такие? Зачем? Вот вы делите людей, маленьких детишек, по этому признаку. Зачем?
Чтобы они формировали свою религиозную идентичность с самого детства. Я не знаю, у меня нет нормального ответа на этот вопрос, так как это очень странная муть. Слушай, а куда, пожалуйста, должна пойти девочка, которую зовут Габриэль Мейерзон?
Ну, это и решите, называется, да. Вот и решай.
Я не знаю, пока... что-то я заранее задумалась. Спасибо большое, что поделился со мной этим опытом, у меня будет чуть больше времени, чтобы подумать.
Угу. Меня прям возмутила эта история. До глубины души. Мне кажется, что это так неправильно. В нашей многокультурной...
Многонациональной
стране. То есть мы гигантское христианское государство. Мы огромное мусульманское государство. Одно из самых больших в мире. Правильно? И буддистское. Там буддизм тоже есть.
А, еще буддизм есть. Тоже есть. Смотри, да. Тебе все на свете.
Вот и зачем вы
в нашей стране... А если ты индуист?
Стране...
А если ты веришь, братан, в шамана?
Не фартануло называется. Здесь ты в пролете.
Подожди, а если ты этот бурятский шаман у тебя есть какой-нибудь, ты хочешь с бубном плясать вокруг останков оленя?
Поздравляю, что вы дошли до двери школы. Он тебе скажет. Это уже что-то.
Я бы считаю, что Габриэль — это мужское имя. Мой малыш. Какая прелесть.
Не, ну вот так вот как-то у нас в школах сейчас. Странно, согласись. Странно.
Предмет формальный, по сути, факультативный. В конце года ставится зачет, не зачет. Можно не ходить, короче, все, мы поняли.
В моем случае точно было бы так. Но, например, в случае моего младшего брата будет не так. Мой младший брат ходит на все. Он такой очень ответственный молодой человек. И даже если этот предмет был бы, я думаю, в 7 или 8 классе, он тоже бы его посещал. И уже не получится вот этот факультатив, не факультатив.
Доброе утро. Я в 8 классе даже на химию перестал ходить. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это, конечно, вообще такая дичь, вот разделение детей. И, конечно, ну, вот этим по религиозным всем этим моментам, это, конечно, надо задавать вопрос руководству Министерства образования, потому что, ну, это реально подрыв вообще какой-то государственности и спокойствия нашего социального.
Да, вот, это безусловно, да, это вопрос.
А так, конечно, вот все вот эти разговоры по поводу там религии и более того, какие-то склонения там детей, это разве что может быть, допустим, в рамках семьи. А в первую очередь мы же светское государство, и должны в школе заниматься какими-то точными гуманитарными науками, а не всеми вот этими сказками.
Да, вот. Да, ну я вот с вами согласен. Я, знаешь, ну я как бы православный христианин, и ничего против религии я
что
не...
Что там по армянской церкви?
Нет, я человек православный, верю в Бога, но при этом у меня возникают вопросы к тому, что начинают вот таким образом делить детей зачем-то в школах. Это ведь разделение, понимаешь? Ладно бы им всем читали основы религии. Или лучше, я, конечно, за то, чтобы вообще не читать такой предмет в школе. Пускай это занимаются этим в семье.
Ну, подожди, знаешь что, смотри, с точки зрения культурологии, понимания, опять-таки, литературы, истории, безусловно, хотя бы какое-то минимальное погружение в эту тему должно быть, чтобы как минимум у взрослого человека, я очень часто сталкивалась с этим вопросом, не возникал вопрос, а что, католики тоже христиане?
Понимаешь? Хорошо, да, здесь я с тобой согласен.
Классический вопрос.
Но ведь речь идет о том, что тебе будут, то есть христианский священник тебе будет преподавать основы православия. Имам тебе будет преподавать и слово... О, и слово. Господи, что со мной происходит? Что такое и слово? Основы ислама, понимаешь? Это не про объяснение того, что христиане — это католики, православные, протестанты, лютеране. Нет, это не про это.
Это религиозное образование. Про это у тебя история всех религий, скорее всего.
Да, которую не выбирает никто практически, понимаешь?
Кажется, я знаю, куда пойдет учиться девочка по имени Габриэль Мейерзон. 10 утра в Москве. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 6 марта, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите сообщение в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Все, давайте дальше. Поехали. А то мы на одной теме задержались на целый час.
Да, только что я выяснила, что мастер считает, что мою дочь очень неплохо зовут для того, чтобы стать звездой шансона.
Ну, главное, чтобы...
Французского.
На этом... А, французского.
Я надеюсь.
А, главное, чтобы французского. Ну да, действительно. Для того, чтобы стать звездой нашего шансона, мало просто быть Габриэль Мирзо. Надо еще и там в места...
На колочка, да. Машин Казингер иголочку сломала. Почему, я это знаю.
Ладно, давайте едем дальше. Да, сейчас вот туда тоже не поедем, но поедем на курорты.
Ну, наконец-то.
Да, вот и поотдыхаем.
Можно мы уже настоящим, в смысле, на полном серьезе поедем на курорт?
Нет.
Я вот испытываю определенную потребность.
У нас вот только курорт такой, ментальный.
Ну, ладно,
да?
Хорошо.
Отдыхаем головой. Эксперт по туризму рассказала, что на что повлияет введение all-inclusive режимов в российских отелях и гостиницах всяких на курортах.
Галина Дегтярь, это эксперт по классификации гостиниц, она была у нас в эфире радиостанции «Наша чудесная, говорит Москва», и сказала, что дело в том, что в России в тариф All Inclusive будет включено только российское спиртное. Ну вот видишь, праздничные темы подъехали, наконец-то. Вот. Она говорит, основные разницы между тарифами «все включено» — это завтрак, обед и ужин. Когда мы говорим тариф All Inclusive, это дополнение того, что люди хотят выпить. Речь идет только о спиртном и каких-то напитках, которые присутствуют в отелях с высокой звездностью, например, свежевыжатые соки. Нужно четко понимать, что есть такое понятие, как супер all-inclusive, это включает в себя напитки всех стран мира, а обычный all-inclusive – это когда напитки только нашей страны. То есть, когда ты приезжаешь вроде бы в хороший египетский отель, а там у тебя кругом египетское виски. Ты же понимаешь, что это то, что пить нельзя ни при каких обстоятельствах, иначе глаза перестанут видеть даже море.
Я никогда в жизни не пил египетские виски, начинать не собираюсь.
Я тоже нет, но даже смотреть страшно.
А мне тут интересно, знаешь, в какую сторону вообще это все повернуть. Вот собираются у нас вводить all-inclusive в России.
Ну, это прекрасно, я
считаю. Вы вообще любите отдыхать вот в этом режиме? И что он в первую очередь для вас включает? Вот этот all-inclusive.
Ну...
Или, может быть, вам абсолютно все равно? Вводят all-inclusive в России, не вводят, будет ли его больше или меньше? Потому что вы любите отдыхать по-другому. Вот расскажите, как вы любите отдыхать и что вам в первую очередь нравится в вашем типе отдыха?
Подожди, отдых же может быть разный. То есть, если ты едешь, например, на море, лежать на пляже, то понятно, что у тебя должен быть отель с all-inclusive. Иначе какой в этом смысл?
Ну, может быть, ты вообще не любишь лежать на пляже?
Может, я
быть,
так
ты
раньше
едешь на
думала.
Море, смотреть на море, понимаешь?
Чего я там не видел? Зачем на него смотреть? На нем надо, ну, лежать на пляже, вот, рядом с этим, с all-inclusive. Чтобы тебе несли опахало и коктейль. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Константин, Москва. Ну, мне, допустим, на территории нашей страны all-inclusive, как и на территории других стран, совершенно не интересен, хотя я как-то пользовался пару раз этой опцией поездки. Потому что, в принципе, ты, ну, как бы ментально немножечко привязываешься к месту.
Ой.
К этому
на
месту,
этом мы закончились.
К этому месту привязались вы не очень крепко, я вам так скажу, не получилось.
Да. Клавдий Царев пишет, поговорили о любви к России, матушке, поехали отдыхать за бугор. Ничего подобного.
Как раз наоборот, мы едем отдыхать в Россию.
В Анапу мы едем.
Да, речь-то о России идет.
Да, там как раз Григорий из Питера пишет, что в Анапе уже есть все включено по-русски, там два пива в руки дают. А что? И причем Балтику. Я тебе говорю, даже если там написано, что оно бельгийское, там я тебе уже все по этому поводу рассказала.
Правда, да, любое пиво. Оно Балтика.
Что бы там ни было написано, там будет Балтика.
Конечно, да.
А Андрей Беликов считает, что система All Inclusive очень удобна для семейного отдыха, это более безопасно. Ага. Виталий Фили говорит, я правильно понимаю, что успех турецкого All-Inclusive не дает покоя нашим предпринимателям от турбизнеса?
Ну,
странно, что им только сейчас это пришло в голову.
Вообще да, ну то есть это правда.
Слушай, ну в этом вот чудесном отеле, значит, в Крыму, Мрия, да?
Мрия, да.
Да, наш с тобой любимый, мы все время на него смотрим зачем-то, я не знаю зачем.
Если там All-Inclusive, там не супер All-Inclusive.
Не супер, да?
Там, о боже мой, какой All-Inclusive, ёлки-палки.
А, вот так, да?
Да, конечно.
Я надеюсь.
Слушай, ну за эти деньги они тебе должны по Феррари выдавать в пользование просто, понимаешь? Там очень дорого, но это очень хороший. Ну и очень дорогой отель.
Максимально.
Да.
АДМ Студия пишет. Я путешествую всегда только на авто, будь то Европа или Кавказ. Проехал много этим летом, если все будет хорошо. Поеду Грузия, Турция, Греция. Меня все включено, не интересует.
Угу.
Пожалуйста, такой режим.
Вот меня тоже не интересует. Я, знаешь, очень ровно к этой вот новости отнесся вообще про включение All Inclusive. Наверное, это хорошо для, в принципе, вот как вот заработка, да, от туризма для нашей страны. All Inclusive, он... действительно пользуются популярностью. Ну, в Турцию уже многие ездят. И в Египет в тот же самый ездят. Именно потому,
я была в Турции просто... в прошлом году. Что, о чем ты говоришь?
Вот-вот.
И в Египет. В отеле All Inclusive.
И как? Ну, давай, делись. Так вот она.
Делиться?
Так вот она, кладезь. Вот сейчас нам все и расскажет.
Ну... Слушай, ну это вообще не мой формат отдыха. Но поскольку вариантов, во-первых, не было, а ну, во-вторых, да. Я никогда так не отдыхала. Ну, в смысле, мы с мужем так никогда не отдыхали. Это был такой, знаешь, наш первый совместный опыт. Это было даже прикольно, в этом что-то было. Ну, просто я думаю, здесь еще, знаешь, сыграла, во-первых, сама идея, что мы наконец-то куда-то выехали. Вот море теплое, все замечательно, и, не знаю, красивый турецкий мальчик приносит тебе коктейль на пляж. Вот в этом весь прикол. Но так себе, конечно,
ну,
я не знаю.
Ну, в Анапе, конечно, будет красивый, но не турецкий.
Красивый, но не... или не очень красивый.
Ну, просто в турке или просто этот, весь прикол, то есть, или в том, что приносит?
В том, что приносит, конечно.
А, приносит.
Конечно,
в том, что приносит?
Приносит важный? Ерунду.
Ага.
Вот давай так. Вот, ну, серьезно. То есть приносит прям полнейшую ерунду. Вот свежевыжатый сок можно пить в Турции в All Inclusive.
Так если... и у нас, наверное, можно будет.
Мастер
пишет, у нас дорогие продукты, All Inclusive у нас не будет. Но он абсолютно точно будет. All Inclusive. Вот это, конечно...
Мне нравится,
как
что
у
мы...
нас, да, вот эти...
Заимствования.
Два слова, да, превратились в одно. В русском языке, который еще склоняется как угодно. Инклюзиво, понимаешь?
А что тебе не нравится? Очень хорошо.
Через О, да, он инклюзиво, класс.
Андрей Беликов пишет, что все приятно и удобно, но не более недели. Константин Нарлы, я люблю путешествовать самостоятельно, свободен выбирать куда, когда и что, никакой привязки к локации. Виталий Фили говорит, не факт, что это мальчик-турок, отели берут на сезонную работу господ из наших стран СНГ. Тогда бы он говорил по-русски, а он говорил по-английски. И очень плохо, к тому же. Ну, в принципе, было достаточно для того, чтобы ему сказать «to beers, please».
Вполне возможно, да. Что он был из Великобритании. Там таких навалом тоже
А, будет. Тоже, может быть. Вот. 135-е. Евгений, моя любовь. Он пишет. Всем понятно, почему они именно так хотят сделать? Ведь кому нужно это спиртное? Исключительно опустившимся алкашам.
Ну, это мы сейчас с тобой до этого, до уксуса яблочного.
Сейчас будет яблочный
уксус. Где-то замаячил на горизонте. Самое лучшее все включено в Испании, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Там хамон безлимитный. Я в Испании вообще ни разу не сталкивался с этим режимом отдыха. All inclusive.
По-моему, традиционно либо... это полупансион в Испании.
Да, то есть у вас там какой-нибудь завтрак и ужин.
Завтрак и ужин, да.
Либо,
да, это как где-нибудь на пляже.
Это
на,
всегда
на
побережье,
курорт,
побережье, да. Вот да. Это Коста Брава, Коста дель Соль, вот эти вот все места, Салоу, Йорет де Мар, прекрасные вот эти города около Барселоны. Вверх и вниз, они обычно
да.
Вот там все.
Где совершенно нечего делать.
Да, скучные такие деревенские маленькие городочки, чисто живущие за счет туризма. Я не был там, кстати, никогда.
Никогда вот не был в Салу?
Нет, я был, никогда не был там не в туристический период, то есть зимой, например. Хотя был в свое время в таком подобном городе в Италии, город Римини, который тоже очень популярен.
Там все закрывается, туристов. Наверное,
там
и ничего не
работает
происходит.
Ничего.
Ну,
это вот, знаешь,
так и думала.
Пам-пам-пам-пам, и перекати поле. Вот это вот оттуда. Римини, я был в Римини в ноябре месяце.
А я была в Тивати в феврале. Там... Такая же история, понимаешь, все закрыто, один ресторан на весь Тивот работает, все пустые
ходишь
отели.
Ходишь по
да.
дорожному полотну вместо машин просто. Поэтому Римини там нет абсолютно никого. Если ты крикнул на одной стороне города, на другой тебе ответили. Потому что все слышно.
Какая прелесть.
Да, зрелище грустное.
Да. Так, смотри.
Тарагона, да, вот оно. Тарагона тоже. Туда же. испанский. Но вот про All Inclusive не слышал. Безлимитный хамон звучит хорошо.
Слушай, в Италии, кстати, на юге Италии существуют отели категории All Inclusive. Я точно совершенно это знаю. Мне там как-то раз отдыхали родители. Это адски дорого. Прям как-то неприлично.
Как и в Испании. Я как думаю, и в Испании. Это тоже дорого.
Да, это просто какой-то совершенно неприличный конский ценник. Опять же, но когда у тебя есть, например, местный алкоголь в Испании или в Италии, у тебя вопросов больше никаких не возникает. А какой тебе еще алкоголь нужен в Испании или в Италии? Ты сидишь себе спокойно, пьешь кьянти за карточным столом, играешь.
У тебя все на алкоголь в итоге завернулось.
Нет, потому что нам об этом говорила сейчас эксперт. Я сталкиваюсь именно с этим, потому что эксперт говорит, что вот разница в первую очередь в all-inclusive и super all-inclusive — это в происхождении напитков.
Ну, во-первых, я термин super all-inclusive вообще услышал первый раз вот в этой статье. Я такого вообще ни разу не слышал. Видимо, потому что я не фанат.
Видимо, потому что не фанат, да. Потому что сейчас знаешь, что я тебе скажу? Еще пара лет, и ты будешь отдыхать только all-inclusive. И это будет с тобой продолжаться довольно долго.
Сомнения у меня.
Почему это у тебя сомнения?
Буду просто заставлять дочь таскаться со мной.
По Парижу.
И с женой. Ну, по Рижам, да. По Римам и по прочим.
Наивный мальчик ты мой, ты же мой хороший. Ну, посмотрим, поживем, увидим.
Она будет говорить: папа, пожалуйста, хочу сидеть на пляже.
Да.
И пить пьянти. Я говорю: нет, пошли.
Ой, какая
прелесть. До этого кафе, у которого рейтинг в TripAdvisor большой, еще 4 километра пешком пошли.
Да, по дороге вот она, пожалуйста, музей Д'Орсе. Мы зайдем туда на парочку часов, погуляем немножечко.
Будет так, да.
Так, вот, пожалуйста, сколько раз мы были в Турции, столько раз нас травили, детей и взрослых, отели были до 7 звезд, пишет нам Д, ну, понятно. Угу. Как-то раз отдыхал в отеле, который вообще в апельсиновом лесу стоял, там все включено, с голоду помрешь, ближайший магазин 5 километров, Григорий из Питера нам рассказывает.
В апельсиновом лесу, зато как звучит, вы представляете? Апельсиновый лес.
Да, и жрешь только апельсины, потому что еды другой не дают никакой.
Это вот что-то из рекламы сока. Знаешь, апельсиновый лес, и какой-нибудь дядечка на волшебной лестнице снимает этот апельсин, давит прям в руке,
да,
и полный,
да,
стакан,
да,
сока. Да, это вот оттуда.
Класс. Стратегический инвестор. Представьте себе нашего владельца гостиницы, который уже получил деньги за all-inclusive. Его основная задача — сэкономить на этом как можно больше. Почему только нашего?
Вот именно. Представьте любого владельца гостиницы, который уже получил деньги. В этом-то и смысл.
Конечно. И поэтому, собственно, и стоит дороже. Вы столько все равно не сожрете, сколько у вас там заложено.
И, скорее всего, то, что вот вы не доели, вам еще дадут еще разочек.
На следующий день из этих помидоров сделают салат.
Конечно, да. Оно так и работает. Все экономят. Ну, в этом-то и смысл.
Ну, это нормально.
Конечно.
Разве нет? Виталий Филим, мне All Inclusive, ты посмотри, они все у нас такие снобы. Uh-huh. Неинтересно. Это для любителей тюленевого форматного отдыха, для людей одноформатного, для людей, которые вообще не парятся про отдых, пляж, море, солнце, все, что им нужно. Иногда в порыве удовлетворения и радости они могут прокричать на весь отель название своего родного города: Тагил или Рязань или Челяба.
Кстати, а вот такой вопрос: это правда? Это не какой-то выдуманный нашим, значит, развлекательным одним каналом стереотип? Потому что я никогда с таким не сталкивался, чтобы человек кричал
Тагил
или Челяба. Да, я не сталкивался.
Так вот. Ты же не ездишь в отель All Inclusive, ты откуда должен был ответить?
Я поэтому и спрашиваю, правда это или нет? Действительно так делают или нет?
Я тебе говорю, что я последний раз была, вот впервые за много лет я была сейчас в All Inclusive в Турции, там никто не кричал ничего, но там было, во-первых, мало народу, потому что заполняемость отелей сейчас по случаю коронавируса была меньше, и было что-то очень много не из России.
Угу. То есть не... Которых, кстати, тоже очень легко можно всегда понять, кто это. То есть
англичан... Если сильно пьяный и сидит на пляже, то, скорее всего, англичанин.
Да,
и бледный.
Либо немец. И там надо просто прислушаться чуть-чуть. Угу. И все, да. И сразу станет понятно, кто где, да.
Да, однозначно.
Сразу видно.
Да. А до этого я тоже была в All Inclusive много лет назад. Это был, мне кажется, год какой-нибудь 15-й, может, 14-й. Это было в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, в отеле Хилтон. И там очень мало... Нет, не надо, спокойно, чуть полегче.
Я опустил в своей голове Шарм-эль-Шейх.
Да,
оставил
просто
Хилтон, да, и звучит и так
там,
лучше. Но...
Там ничего сверхъестественного нет, просто, ну, большой, хороший отель. Но там тоже мало русских, и знаешь, и все как будто бы, типа, Хилтон, и сразу из-за слова Хилтон все как будто бы себя немножечко чуть приличнее ведут, чем обычно.
Да?
Поэтому никто не прыгает с воплями Тагил в бассейн. Я
вот
думаю, что
кажется,
исключительно из-за
просто,
слова.
Тебе, мне кажется, просто повезло. Вообще, кстати, слово Хилтон не очень-то ассоциируется с хорошим поведением. Потому что,
ну, потому что сразу
госпожа
Пэрис.
Госпожа Пэрис, да, она где-то рядом. Поэтому, мне кажется, тебе просто повезло.
Может быть, но я была там много раз. Раз 5-6 в этом.
В Турцию езжу каждые 15 лет, не видел Тагила.
Потому что Григорий из Питера ездит, наверное, в какие-то дорогостоящие.
А какая разница? Что?
Потому что...
Люди в недорогостоящих отелях орут, а в дорогостоящих не орут? Мне кажется, даже в дорогостоящих орут больше. Потому что там больше
заплатили. У тебя уже культура поведения должна быть определена.
Да я тебя умоляю. Культура поведения, серьезно, она деньгами измеряется, по-твоему?
Да, в каком-то смысле тоже.
Так, не бывает бескультурных богатых людей.
Бывают бескультурные богатые люди, угу. Но если ты обладаешь определенным материальным потенциалом, у тебя есть, ага, определенного уровня образования, у тебя есть привычка к определенному образу жизни, к определенному кругу
общения. Образование подразумевает то, что ты богат.
Нет. Ну, вообще корреляция есть, дорогой. Не, ты не согласен?
Ну, не всегда, конечно, нет. Ну, не всегда.
Ну, смотри, во-первых, если у тебя есть деньги, у тебя больше возможностей получить хорошее образование, выучить иностранный язык, поступить в хороший вуз,
так, да,
учиться, ну, согласись.
А также у тебя есть еще возможность больше ездить на крутой Ламборгини без правил, понимаешь?
Безусловно, но это ты уже про сильно богатого, я говорю про какой-то средний класс. Сильно богатые люди не поедут тебе ни в какой all-inclusive, ни в Турцию, ни в Египет.
Поедут, ну, да поедут, не поедут в Грецию.
Они поедут в Мрию
в твою, тоже поедут.
Будут там лежать
в на Мрию, да и в Турции таких отелей навалом тоже.
Ну, может поедут. Быть, они, там будет уже какой-нибудь другой совершенно уровень. Скорее всего, это будет какая-нибудь вилла, где будет скакать у
Нет,
тебя...
Нет, там есть в Турции и в Греции тоже.
Вот,
в Греции
прям такие.
Есть all-inclusive, вот прям отели как надо. В Греции есть один отель, в котором практически каждый год отдыхает Криштиану Роналду, например. Ну, то есть это очень... А ты для очень богатых людей.
Вот. Но это уже...
Супер-пупер all-inclusive режим.
Вот это вот как раз те, которые на Ламборгини катаются по Красной площади.
Ты представляешь, Криштиану Роналду? Что он кричит? Мадейра! В бассейн прыгает.
Не знаю, что ты должен кричать, Криштиану Роналду?
Туда, да.
Вот. Андрей Беликов пишет. Не орут. Мы всегда в дорогих отелях были и никогда за 10 лет не встречали пьяное быдло, простите. В основном это были семейные отели.
Я знал, придумали стереотип. Так и думал.
Потому что культурный русский народ никогда не прыгает в бассейн с воплями Талгил, да?
Просто прыгает в бассейн.
7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Вайс. А вас и проверяют Евгения. Перед эфиром, тестируют на наличие в крови алкоголя и запрещенных веществ. Меня беспокоит не только из-за осеннего обострения, а настроение вашей соведущей, которая постоянно ржет и ведет себя очень вульгарно, вынося на всеобщее обозрение свой семейный и кухонный головняк, в том числе угрожая вам предметами кухонного быта.
Ну, вы за меня-то не беспокойтесь, Вась, со мной все в порядке. А так, конечно, нет, не проверяют. А надо, вы считаете,
а надо было проверять на остаточное явление.
Почему на остаточное?
Тем более у Фоминой все время разговор заходит об алкоголе и о том, как она любит...
Понимаете, здесь такая история. Я бы, конечно, если бы вводил проверку, то обоюдную. Вот если вводить, то и слушатели как-то периодически проверять.
Не,
но
все равно как-то эфир звучит вульгарно,
Георгий. А вас ведь не проверишь, понимаете? А, значит, и нас будет как-то нечестно.
Но я не претендую быть каким-то ведущим, и тем более радиоведущим. Я поэтому говорю, ну слишком вульгарно вы звучите в эфире. Это, я думаю, вряд ли как вызывает симпатию той публики, которая, наверное, уже от вас давно отказалась.
А вы к этой публике принадлежите? Я обожаю просто.
Я
немножко займу эфир вот этой вот историей. А вы к этой публике относитесь или нет?
Которая отказалась?
Да.
Да, я вот сегодня опять думал, солнышко...
Тогда объясните мне, пожалуйста, каким
почему
образом
я
мы
звоню?
С вами сегодня, да, разговариваем.
Ну, потому что от общественности я взял на себя такие полномочия, чтобы
так
вам
как,
высказать.
Так как все, язык людей, заплетается, Вайс, воспользуюсь немножечко служебным положением, проверьте для начала себя. Да, вот так вот. Начнем.
А можно я поржу?
Да, тебе-то можно, слушай.
Ты же мой хороший. Ой, нет, ну меня требуют наказать, потому что это есть.
Такое люблю.
Ты чувствуешь?
И это канун 8 марта, и не говорите вообще, ну что с людьми делается?
Ох, господи, боже мой, какая прелесть. Ну я люблю. Так.
Да, я тоже люблю. Тем более мы про all-inclusive разговариваем.
Однозначно.
Где мой бассейн?
Дело не только в алкогольных напитках. All-inclusive — это все бесплатно, кроме иностранных алкогольных напитков. Full-board были в Греции и Тунисе, трехразовое питание, но вода, например, за деньги, пишет Алексей. О, это, кстати, отдельная история, знаешь, с водой за деньги. Классная штука в маленьких итальянских отелях. Представляешь себе, да? Когда ты покупаешь бутылку воды вечером за ужином, и ее не допиваешь, ее подписывают, и на следующий день тебе принесут. Никогда с таким не сталкивался?
Нет, не сталкивался, нет.
Вот прям такую штуку они могут себе позволить.
Ну, вообще, наверное, один раз в своей жизни было такое, что я прям ужинал в европейском отеле. Обычно такого нет. Потому что я не жил никогда в Европе в таком вот... Один раз, точнее,
я поняла, что я сейчас перепутала Испанию и Италию с Майоркой. Ну ладно.
Ну, Испания, Италия, в этом смысле нет никакой разницы. Не жил вот в этом курортном городе. Я обычно отдыхаю...
В Риме?
А, в Риме. Вот только тогда. Но там не было ничего. Там, дай бог, поесть-то вообще где-нибудь было. Охотой буквально занимались. То есть,
сам крутил пиццу.
Дикий итальянец. Ну, сейчас мы поужинаем, ребята, да. Только так можно было. Там, без шуток, знаешь, единственное место, где можно было купить продукты. Это такой был уголок с вендинговыми аппаратами.
Это позавчерашний вот это бутерброд должен вываливаться.
Чипсы, да, все остальное не работало. И один магазин где-то на самом краю города, в котором там, ну, это китайцы, японцы или индусы. Ну, вот такой, я это описываю для того, чтобы понимать, что это за магазин. В Европе, в курортных городах всегда эти магазины выглядят примерно одинаково. Да. Вот он один, единственный, работал где-то в другом конце города. И вот этот аппарат. Все, больше в городе не работало ничего. Ни рестораны, ни бары, ни какие-то, как это называется, сувениры, магнитики и так далее. Ничего нету.
Слушай, ну в этом же есть определенное очарование.
Ну, наверное.
Зимнее море. Так,
пусто. Мне запомнилось, да.
Может быть, где-то кто-то топит печи, камины, знаешь, когда...
Вот... Нет.
Нет? В Риме такого нет?
Ну, только если вот действительно согреться, да?
Да-да-да.
На улице, знаешь, как показывают... 30-е годы Нью-Йорк, вот этот мусорный бак, который горит. Вот что-то такое только.
Ой, как ты ужасный все-таки. Просто отвратительный. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Ой. Ну что, ты опять все сломал, да?
Да что я сломал? Ничего я не ломал.
7373948. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Ну, меня сегодня Вайс разочаровал. Мы его всегда так. С таким вниманием слушаем его умные речи.
Ну, давайте уже, досталось Вайсу и так.
И сегодня я бы хотел, чтобы он перезвонил и сказал, что он пошутил, что это была веселая такая шутка.
Вы считаете, она была веселая?
Ну, пускай бы он хоть реабилитировался таким образом.
Знаешь, надо... Спасибо. Надо сейчас включить этот Google голос, знаешь, вот этот, либо Алиса, либо Google мужик, который вот так вот разговаривает сейчас... Здравствуйте, это Вайс. Шутка, ха-ха-ха-ха-ха.
Это робот Вертер, мне кажется, у тебя получился.
Давай дальше.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Как любите отдыхать? Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
8 марта, в первую очередь, хочу вас поздравить. Я не относительно темы нашего разговора, я просто хочу поддержать ведущего. Вы знаете, вы отлично ведете. Мне нравится, не слушайте... ваших компонентов с другой стороны микрофона. Вы молодец.
Спасибо, спасибо, мне очень приятно. Мой народ, мои любимки.
Сейчас я, подожди, напишу.
Что, спасибо, даже 100 рублей отправляешь в Сбербанк, да? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте, дошли до Господа мои молитвы. Наконец-то вслух сказали о впечатлении о вашей передаче. Совершенно верно.
Ой, ну слушайте, ну давайте, у вас 30 секунд. Сегодня 30 отрываемся. Секунд. Праздник, да, праздник в эфире. Ну-ка, Бога, давайте.
Да, с праздником.
И вас с праздником. Как вас зовут?
Наталья.
Наталья, рассказывайте.
Так я же все сказала.
И все, это все, для чего вы набрали такое огромное количество цифр на своем телефоне для того, чтобы произнести всего две...
Дозваниваешься очень легко. Никто вас не слушает.
Ну так у вас трибуна, трибуна Наталья, еще буквально минуточка. Хотя какая минуточка?
Все, кончено.
Все уже, все, да,
Наталья, вы упустили свой шанс. Упустили свой шанс, Наталья. Ну, что
мне
же?
Кажется, Алексей Гудошников к нам взглянул сейчас ненадолго.
Он на Наталье притворялся? Или
я
это,
не
или
знаю.
В меня вселялся?
В себя вселялся. 10:30 в Москве новости.
В Москве сегодня 6 марта. Суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». И здесь Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Григорий, спасибо вам за вот эти вот прекрасные кадры, где вы с доской для серфинга стоите на берегу какого-то прекрасного, я не знаю, что это, океан. Море, ну что-то великолепное. Вот зачем вы это делаете?
Что здесь прекрасно, ты стесняюсь спросить?
В Москве? А, в море? А море не прекрасно?
Нет, в том, что Григорий нам это присылает.
А, нет, в этом нет, ничего, это плохо.
Он бы еще еду бы нам прислал.
Ай-яй-яй, Григорий, зачем вы это делаете?
Есть у меня вопросы, конечно, однозначно. Наши координаты, друзья, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, и 7-3-7-3-94-8. Это телефон прямого эфира. Мы хотим пойти с вами дальше и продолжить тему развлечений. Не только путешествий. Путешествия закрыты, остается сидеть на диване.
Помечтали, хватит.
Помечтали, хватит, конечно. Да. Нежели хорошо, нечего начинать. Вот, сидите дома, на диване, приготовили себе какую-нибудь еду, наверное, пьете, наверное, кофе вечером, чтобы подольше не спать.
И пришло время потреблять контент.
Потрясающе. Именно этим вы и занимаетесь. Потребляете контент.
Ну, конечно, хочется киношечку.
Хочется сериальчик.
Хочется сериальчик. Может быть, новый альбом какого-нибудь, а может быть, и старый альбом какого-нибудь исполнителя послушать. Ой, музыки захотелось.
На черном фоне, да, и что-то зачеркнутые буквы.
Кому-то и такое, да. Кому-то, может быть, нормальную музыку
хочется. Только что мы поняли, что Георгий не любит Земфиру.
А я не про Земфиру, я про того человека, у кого она украла обложку. Например, да.
Окей, ладно.
Вот так вот, да. Ну, неважно. Послушать музыку, посмотреть кино или сериалы. Вот как вы это делаете? Например, опрос наш, который, кто у нас провел?
Компания CRM.
CRM, да. А вот эта компания прекрасная, которая, я не знаю, чем занимается, но, скорее всего, это какая-то HR-компания, да?
Это как же... мы знаем, что, да. Что-то типа суперджоп или зарплата.ру.
Да-да-да. Они сказали, что 41% респондентов выборочно скачивают кино или музыку не на официальных ресурсах. 41% выборочно. То есть периодически контент-то пиратят. Крадут фильмы.
Крысятничают.
Ну, и можно и так.
Воруют. Воруют же.
Воруют. Ну, с точки зрения законодательства, да, особенно с точки зрения производителя кино и сериалов, так точно воруют. Ну.
Только 7% постоянно покупают у цифровых дистрибьюторов.
7% всего лишь человек постоянно покупают фильмы, сериалы, музыку и так далее. Вот мне интересно у вас узнать. Каким образом вы поступаете с подобного рода историями? Смотрите ли вы кино в интернете бесплатно, где-то стараетесь его найти? Либо вообще предпочитаете только в кинотеатрах смотреть кино, например, официально заплатив за билет в кино? Такие тоже, я думаю, найдутся люди. Либо вы уже давным-давно отказались от пиратского контента. И почему вы выбрали тот или иной путь потребления всей этой истории?
Так, запятая пропущена. Самый популярный формат контента, который скачивают на пиратских ресурсах, это фильмы и сериалы. Ну, да, довольно ожидаемо было. На втором месте музыка, на третьем книги. А потом уже видеоигры и программное обеспечение. Ты можешь себе представить, что кто-то сейчас тырит программное обеспечение?
Конечно, да.
Конечно, да?
Конечно, да. Ты когда-нибудь покупала, например, Photoshop?
Нет.
Вот. А, например, мне какую-нибудь профессиональную программу для видеомонтажа. Ты покупала?
Нет. Я знаю, что мой папа покупал Photoshop. Папа у меня дизайнер, поэтому ему нужен Photoshop, ему нужен иллюстратор, у него все это куплено. Это дорого.
Это очень дорого. Это даже, по-моему, я вот точно не уверен, но, по-моему, это работает тоже по системе подписки сейчас, все эти программы. То есть ты их скачиваешь бесплатно, но у них очень урезанный функционал. Также это работает, например, с офисом. От Билла Гейтса.
Да.
Word, Excel, вот все вот эти
вот
истории,
там, да. Что-то есть, а чего-то нет, да. Но у нас в редакции, например, куплена программа для аудиомонтажа. Ну, естественно, конечно. Мы же порядочные люди, мы же не можем себе позволить.
И операционная система тоже куплена.
Да?
Да. А вот музыку мы, конечно, скачиваем. Нет.
Музыку мы ставим с ютубчика и отправляем авторские отчисления, между прочим, ежемесячно. Так что давайте.
Мы здесь не пираты. И наш контент абсолютно бесплатный. Но есть люди, которые хотят, чтобы им платили за их деятельность. Вот платите вы или нет?
И почему? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Linux пока бесплатен. Ubuntu, например, приложений куча. В общем-то, все бесплатно. Такой же офис, там, Photoshop и все эти, и прочие, там, мастер-диски там всевозможные. Ну, сейчас всего не перечислишь, но смысл в том, что для на ядре Linux всевозможные или там другие, ну, в смысле, всевозможные
бесплатные
программы.
Бесплатные, есть, бесплатные эквиваленты. А вы, ну, получается, перешли на другую операционную систему для того, чтобы не платить, например, за программное обеспечение?
Конечно, линуксоиды у нас, в общем-то, мыслящее большинство, и мы же не хотим ни вирусы иметь, ни отслеживания, ни прочее.
Не платить за программы,
да,
например.
Да, и никто ничего не платит, там делаешь пожертвования сколько хочешь, в общем, никто у тебя лишнего никогда не спросит. Но смысл в чем, что и, конечно, там свои... программы для файлообменников, для почты, для многих других вещей. Это все можно переносить на телефоны. Есть мобильная Ubuntu.
Ну, понятно, да, понятно. Вам нравится Linux, хорошо, спасибо. Но вот у меня, кстати, есть большущие сомнения, что все эти перечисленные программы там бесплатные. Они просто, я уверен, точно так же спираченные. И раздаются бесплатно, да, но вот я не могу себе представить ни одну из вселенных, где гигантская корпорация такая, как Adobe, которая поставляет вот всем известный Photoshop, например, на рынок, раздавала бы его бесплатно, вот чисто для этих людей бесплатно. Ага,
да, мы просто делаем 15 лет свой Photoshop, у нас книжка, по мануал по этому Photoshop стоит 3500 рублей бумажная, знаешь?
Да.
А программу мы даем вам бесплатно.
И, вот, и для Linux полно платных программ, пишут нам. Да, полно, конечно. Они в основном все платные. Я вам открою секрет. В основном это все за деньги.
Антон Ламберг нам пишет. Фильмы смотрю через Яндекс.Кинопоиск. Абонентская плата 169 рублей каждый месяц. Все по-честному у Антона. Так, вот. Борис сообщает, что программа обеспечение крайне дорогущая штука. Доктор Хомутовский рассказывает. Все фильмы, сериальчики выкачиваю с торрента, удобно, бесплатно. Музыку ворую тоже. Но если мне понравилось сворованное музло, покупаю его на виниле.
Вот это вот интересно. О, это хорошо, да. Вот это интересная, на самом деле, история. Вот где-то, наверное, года, ну сколько, два назад, я вот так вот очерчу, два года назад стало удобнее платить за фильмы и сериалы и музыку, особенно музыку. Удобнее, чем не платить. То есть раньше для того, чтобы послушать музыку какую-нибудь, которая тебе нравилась, ты должен был идти на сайт, скачивать целую там дискографию этого человека, закидывать ее в специальную программу, синхронизировать свой телефон, чтобы это все туда загрузилось, и только после этого ты мог бы это послушать. Если мы говорим, например, про iPhone. Там это выглядело ровно таким образом.
Сейчас ты подписываешься, платишь 150 рублей в месяц, или сколько там это стоит?
Ну, какие-то не очень большие деньги. Вся музыка, какая только можно себе представить. И этих сервисов тоже море. Ты выбираешь себе любой, какой хочешь. Это очень удобно. С фильмами, сериалами примерно так же. Это тоже не очень дорого. То есть тот же самый Кинопоиск стоит там в пределах 200 рублей, да, и ты яндексовский, и ты прекрасно смотришь огромное количество фильмов. Но... бывает такой вот, в какой момент я, например, начинаю заниматься пиратством.
Так.
Я начинаю заниматься ровно в тот момент, когда на практически всех этих сервисах, на которые я подписан, у меня есть подписка, наверное, на три. У меня есть подписка на Кинопоиск, на Иви и на Окко. Вот три таких прекрасных русских слова. Кинопоиск еще нормально. Иви и Окко, вот есть эти ребята. И когда ни там, ни там, ни там нету того фильма, который я хочу посмотреть.
Потому что он нетфликсовский.
Например, да. На Netflix у
меня подписка. Нетфликсовский, очень неудобное слово.
Нетфликсовский, либо просто его нету. Это вот Netflix, это больше сериалы, а фильмы бывает просто нет фильма, и все. И приходится его искать. Да, они купили право. Приходится его больше просто нигде не посмотришь, кроме как бесплатно в интернете.
Ну и тебе приходится либо тебе придется покупать какую-то еще одну подписку.
Да нет, ну, вот, а есть еще какие-то подписки? Мне в какой-то момент кажется, что я собрал вообще все возможные подписки.
Не знаю.
Ну, какие есть
еще? Надо подумать. Так. Вот, что у нас еще тут есть? Давай, читаем сообщение дальше. За софт, за наш софт я платила, а за забугорный они нам санкции, а мы им деньги? Да никогда, пишет нам Николай Горгуль. Вареник рассказывает, что он смотрит через Иви, Кинопоиск и Амедиатеку. О, Амедиатека еще есть, точно, мы забыли про них. Ну, там, по-моему, тоже сериал в основном. Все официально, но вот с аниме, например, беда, прям печаль не найти. Елена рассказывает, скачивает...
Это вот о том же, о чем и я. То есть, когда ты не можешь найти легально, приходится скачивать нелегально.
А ты прям скачиваешь, да?
Нет.
То есть ты не смотришь онлайн?
Ну нет, онлайн. Ну я, это какая разница? Скачивать? Нет, конечно, не скачиваю. Ну, куда я на телефон буду скачивать, что ли?
Откуда фильмы? Я знаю?
Нет, просто беру, начинаю смотреть.
Ну, закидываешь на жесткий диск, привозишь маме на дачу, чтобы мама долгими зимними вечерами не тратила этот дурацкий мобильный интернет, который на даче.
Было же время, да?
Да.
Как молоды мы были, как молоды мы были.
Это должно было произойти. Он должен был запеть сегодня. Но не про коня, конечно.
Ладно, пошли.
Обожаю, обожаю вот этот ресторанный репертуар.
Ничего себе, Градский. Градский обиделся сейчас.
Почему?
Да.
Почему?
Градский ресторанный репертуар?
Градский, да. Ой. Белградский. А у нас на работе Каламбуры. Даже Windows паленый. Да, за 300. Григорий из Питера нам пишет. Так, Спектр, значит. Спектр нас возвращается к этому, к отдыху и все
с
такое.
С программами все намного понятнее и прозрачнее. Точно так же, как, например, с теми же самыми играми. И что здесь еще было в этом списке? Игры и... С книгами вот нет. Вот с играми и программами, понятно, они дорогие просто.
Слушай, с книгами тоже проблема, на самом деле, я тебе так скажу. Проще стало купить, чем искать, потому что ты ищешь, значит, закачиваешь, закидываешь себе вот в это вот приложение книги, знаешь, да?
А это краткое содержание.
А это не краткое содержание, это ознакомительный фрагмент.
Или так, да, потому что в правообладателе всех этих книг в какой-то момент было же... Всего существует несколько ресурсов, на которых ты можешь официально купить себе киберверсию книги.
Букмейт, Литрес.
Вот я даже больше тебе и не скажу.
Да.
На каком-то Озон можно киберверсию купить?
Может быть.
Ну, вот их штуки 3-4. И
на официальных сайтах с писателей
еще бывает. В какой-то момент начали жестко давить пиратов. И это уже, наверное, лет 6-7, как вот они начали этим заниматься, ты практически не можешь достать, особенно если это какая-то очень популярная книга.
Современная.
Да, современная.
Безусловно.
Не только современная.
Нет, классика. Что касается классики, классику то нет, мы же понимаем,
можно.
Что она...
Да, классику
там
можно.
Там уже нет правообладателей.
Да-да-да, это всемирное наследие, грубо да. говоря, его можно. Нет, современную. Конечно, скорее я тебе говорю про современную книгу. Если это что-то очень популярное, то ты его никаким образом не скачаешь с интернета. Либо тебе придется так долго искать, что ты скажешь уже, ладно, все, 200 рублей, забирай.
Ну, тут, дай понимаешь, есть такой момент, когда ты думаешь, что 200 рублей за электронную версию книжки, черт возьми, ребята, она же ведь печатная стоит 400, например, да?
А ты делишь. То есть печатная, это, ну, грубо говоря, что-то такое, что я потрогать могу, да?
Да.
Это вещь.
Да, это вещь.
Вещь купил.
А это вот у меня лежит в телефоне, и как будто бы какая-то ерунда.
Ну, с другой стороны, в книге же смысл не в том, что ты ее потрогать можешь, да?
Я не знаю. Вот сейчас тебе объясню. Понимаешь, смысл? Вот 200 рублей за электронную книжку, у меня прям каждый раз давит жаба. Хотя я покупаю. Ну, потому что, а что же делать-то? Ну, а как? Как иначе?
Если... А фильмы почему ты тогда не покупаешь на дисках? Вот объясни мне.
Куда я тебе его воткну, скажи, пожалуйста?
Это же логика.
У тебя есть вот место, куда можно воткнуть диск?
Ну, у меня есть, да. У меня есть.
Где?
В PlayStation. Он воспроизводит все эти диски.
Минуточка.
Нет, ну, вот.
Минуточка
нет.
Понтов в нашем эфире, да, обратите внимание,
понты?
Не от Фоминой.
Какие понты, я тебя умоляю, но он воспроизводит. Но я диски, фильмы на дисках не покупал уже, наверное, лет 10 минимум. Может, даже больше.
Может, даже больше.
Да, но у меня вот это ощущение, а разницы-то никакой в сравнении с книгой. Это то же самое.
Смотри, ты покупаешь, когда подписку на какой-то вот из этих сервисов, то ты можешь этот фильм посмотреть в любой момент столько раз, сколько ты хочешь. Ты же не за конкретный фильм платишь, правильно? У тебя подписка за весь контент, который
ну,
у тебя
всегда,
там...
Ну, не всегда, не всегда. Иногда есть фильмы, которые не входят в подписку. Ты покупаешь только фильм конкретный.
Да, покупаешь. Но, тем не менее, вот у тебя там есть... Сколько она стоит, я не знаю.
Подписка?
Да.
Ну, пускай 200 рублей. Ну,
пускай 200 рублей, да? Вот ты за эти 200 рублей получаешь весь список сериалов и фильмов, которые входят, это как бы не один фильм.
Да.
А тут ты за эти 200 рублей получаешь одну чертову книжку Дины Рубиной.
Но если это...
Которая еще к тому же потрогать нельзя.
Если это будет очень хороший фильм, только что вышедший в кинотеатрах, или вот прошедший в кинотеатрах 2 недели назад, вот прям блокбастер, самый свежий. Самый новый. Сейчас я бы привел какой-нибудь пример. Вот только
сейчас
в кино
ничего
не идет. Да, ну вот какой фильм Кристофера Нолана был вот недавно, да, и вот он прошел в кинотеатрах, и он выкидывается в публичное пространство во все эти сервисы. Ты не сможешь его посмотреть по подписке. Ты должна будешь заплатить рублей 500-600 для того, чтобы просто получить возможность его посмотреть. Он даже не сохранится к тебе никуда. Чтобы еще раз посмотреть его, ты снова должна будешь заплатить 600 рублей. Понимаешь? Точно так же, как и с книгой. Я думаю, новая книга, когда выходит, ее можно сравнить с новым фильмом в этом смысле.
Ну, наверное. Но, с другой стороны, понимаешь, если ей уже там 5 лет, то она все равно у тебя будет стоить 169 рублей, и тут уже немножко обламывает.
С другой стороны, 169 рублей так много, да, чтобы автор этой книги получил какие-то от этого проценты.
Я подозреваю, что автор книги, писатели, они и так на самом деле зарабатывают 3 рубля 50 копеек, что было бы неплохо бы, конечно, их как-то поддержать. Вот, пожалуйста. Андрей нам рассказывает. Я беру современные книги в Российской государственной библиотеке для молодежи. Не надо платить, очень удобно.
Действительно, ведь уже давным-давно придумали стриминговый сервис. Это библиотеки.
Это библиотека. Что может быть удобнее, чем пойти ножками в библиотеку и там взять современную книгу? 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот, а ты говоришь, не беру. Здравствуйте.
Доброе утро.
Хорошо было, доброе утро, да.
Ну, смотрите, Евгения, в общем-то, правильно сказала про книжки, которые берешь в руки, про тактильные ощущения. В общем-то, то же самое и с фильмом, потому что, смотрите, диск, ну, как бы я не знаю, что такое диск, это все равно нет той тактильности, допустим, как пластинка. Я, ну, в том числе, увлекаюсь пластинками, и музыку, естественно, могу скачать там по интернету, в Ютубе и так далее, посмотреть. Нет, я покупаю пластинки, которые стоят там одна, ну, как минимум, там, 3000 рублей.
Да,
и им там по 30, по 40, по 50 лет. И ощущения совершенно другие при прослушивании, даже если качество диск, скачиваемые пластинка одинаковые. Понимаете, да?
Да, но вот, знаете, это немножечко нельзя сравнить, потому что пластинка, винил, это вот, это такое хобби, это фетиш в определенном смысле. Спасибо, это вот совсем другие ощущения. Ты иглу, вот это все, звук пошел, понимаешь, винил. Это совсем не то же самое, что нажать play на экране телефона. И качество звучания будет другое.
И слушать его в своих наушниках беспроводных.
Да, абсолютно другое. А книга печатная и книга на экране телефона, она никак не отличается. Кроме того, что одна на бумаге, другая за стеклом, понимаешь, на экране там жидкокристаллическом. Никакого отличия больше нет.
Абсолютно. Более того, я тебе так скажу, что мне это удобнее читать с телефона, потому что же книжку, что ли, с собой будут таскать. Ну, как ты себе это представляешь? Да, и там все люди, которые в отпуск берут бумажные книжки, но мне это не очень удобно, например. Потому что я за эту неделю могу прочитать 5 книжек. Это что, я буду с собой таскать 5 книжек? А я на багаже сэкономила, я с рюкзаком полетела. Куда мне там 5 книжек засунуть?
И нет, все, неудобно. И все только... Томик и томик, 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 томик.
Да, и оставляешь везде. Какая-то такая история. Книгу можно прочитать через 100 лет, а диск, сомневаюсь, пишет нам мастер. Жизнь вокруг лучше любого фильма, слушая, не привязана ни к чему, а вот смотреть и заниматься с успехом чем-то еще невозможно, пишет нам Аспектр. А я всегда мою посуду под какой-нибудь видеоконтент.
Ну, не под фильмы же, наверное, все-таки. Или под фильм?
Под фильм, почему?
Ну, который уже 100 раз видел.
Под сериал какой-нибудь.
Ну, под сериал можно, да.
Ну, я так, знаешь, я так ставлю этот ноутбук, так, чтобы его было видно с места, где я мою посуду, насколько это получается на моей трехметровой кухне. Немножечко брызгаю, конечно, этот ноутбук, значит.
Бедный ноутбук, конечно.
Да. Мыльной водой, пеной, потом, значит, так вот локтем, рукавом протираешь немножечко, остается кошачья шерсть на нем. Ну, в общем, все краски жизни, которые могут быть, они все происходят с ноутбуком в этот момент. Ну, а что делать с другой стороны, иначе я же ведь буду очень скучно, мне будет мыть посуду, правильно? Вот, ну и что-то там смотрю.
Вот, вода шумит, половину не слышишь. Мы с тобой, этот самый сериал, потому что Дарья Абакума пишет, что посуду моют под нас.
Какая прелесть! Спасибо, Дарья Абакумова. Мы рады, что мы хоть как-то скрашиваем вот эту скучнейшую процедуру.
Если вы услышали нас за шумом вашего крана, то спасибо. Так. В рюкзаке моем сало и спички, и Тургенева 8 томов.
Как хорошо. А моя посудомойка не просит включать ей кино, пишет нам «Я бобер».
Вот этот подход, который я понимаю, одобряю больше любого другого. Вот так.
Вот и Макс Бэк пишет: купить посудомойку и смотреть сериалы спокойно. Я женщина, а не посудомойка.
Это красиво.
Так хочется сказать.
Согласен, согласен. Все книги должны быть бесплатными. Скрывать знания от людей – это мерзко, пишет 420-й.
Это не знание.
А кто же вам будет писать эти книги, если они будут бесплатными?
Подожди, книга – это далеко не всегда знание. Это у нас какое-то...
А, нет, это точно, абсолютно.
Это же очень часто развлечение.
Да.
Особенно, если мы говорим о какой-то серьезной...
Слушай,
ну,
если
не очень
это художественная литература, то практически всегда в первую очередь развлечение все.
Конечно.
А не знание.
Да. Хотя сейчас тебе скажу, что Достоевский — это вообще-то знание, а не развлечение. Ну, не знаю. Это с развлечением, конечно, вопрос к Достоевскому.
А для чего? То есть ты читаешь Достоевского для того, чтобы обогатиться знаниями?
Да нет, конечно. Вот я вообще все, что я читаю для того, чтобы развлечь себя.
Как только вы увидите человека, который вам говорит: я читаю, чтобы знать больше, чтобы это, ждите, что он через секунду будет вам впаривать какие-то эти стратегии, как ставить на ставках, знаешь, или как зарабатывать больше денег в вашем бизнесе. Это все кидалово. Не верьте таким людям. Это все для развлечения, конечно.
Виталий Филипп пишет: как кто будет писать? Писатель — это же творчество. Творчество не продается.
Ага, ну удачи. Да, удачи.
Так, Димитриус, фильм на Blu-ray не может никакой интернет по качеству перебить. Звуковая дорожка, да и картинка при правильной домашней аппаратуре дают свой результат. Вот только что я рассказала вам про ноутбук, который я протираю локтем, потому что он забрызган мыльной пеной.
Вот, понимаете, в какой-то момент мы все натыкаемся на вот этот, на разницу в подходе. Кто-то слушает музыку, смотрит кино как хобби. То есть, есть же люди, которые покупают музыкальную аппаратуру там, за миллионы рублей, аудиофилы так называемые, слушают только в самом высоком качестве, в каком только можно себе представить, чтобы услышать самую дальнюю скрипку, там, знаешь, вот, значит, в оркестровой яме. А есть люди, которые смотрят вот эти вот Blu-ray тоже с Dolby аппаратурой, где у тебя домашний кинотеатр и так далее, потому что получают удовольствие именно вот от этого ощущения качества вокруг. Но в основном мы все смотрим сериалы и фильмы.
Фончиком.
Фоном с экрана телефона, и оттуда же слушаем музыку. И вот и играем в игры тоже там на каком-нибудь маленьком телевизоре, на котором нет 4К и половина пикселей битые, понимаете? В основном оно выглядит
углы такие, знаешь, зеленоват-красные.
Да, потому что просто телевизор уже 20 лет. Так оно в основном выглядит. Конечно, знаешь, эта фотография была известная, где первые дни продаж вот этих новых консолей PlayStation 5, и стоит PlayStation 5 около какого-то телевизора такого, знаешь, с лампой еще, даже зенит какой-то, который надо... Там плоскогубцы висят, знаешь, на ручке, чтобы его включить. Это просто такая, конечно, зарисовка прикол, да, но, тем не менее, такое тоже действительно бывает. И в основном оно так. И нельзя сравнивать.
Димон Борода пишет. Во многих книжных магазинах можно читать бесплатно. Но так это надо ножками прийти в этот книжный магазин и там сидеть читать эту книжку.
Кстати, почему не запрещают в книжных магазинах читать бесплатно? Там ведь есть люди, которые прям приходят, книги целые прочитывают и уходят.
Ну, а почему нет?
Они там, правда, есть.
Ну...
И места, главное, даже им есть.
Да,
в некоторых есть даже кафе.
Даже кафе, да.
Ты пьешь и читаешь, эту целую книгу прочитал.
А тебе понравится книга, ты ее купишь?
Да, ну, конечно. Зачем? Я ее прочитал уже, все.
Ну, перестань, ты что, никогда ничего не перечитываешь?
Нет.
Ты не из этих?
Я вообще не покупаю бумажные книги, понимаешь, в чем прикол? Я из всего из этого, на самом деле, покупаю только игры для PlayStation на носителях, на дисках. Потому что вот мне, у меня вот это ощущение того, что надо потрогать, оно вот здесь. У тебя в книгах, кто-то на Blu-ray дисках покупает, вот я, нужно мне потрогать вот именно тут. А ни фильмы, ни книги, ни музыку особо трогать не люблю. Люблю только потреблять.
Нет, с книгами я тебе другое. Я не к тому, что я не читаю в электронном виде. Как раз только в электронном виде читаю. Мне бумажная, она нафиг не нужна. Меня просто каждый раз ломает купить эту несчастную книжку вот в электронном виде именно за эти деньги. Вот почему-то здесь мне кажется, что меня немножечко обманывают. То есть, типа, за 100 нормально, а вот когда она стоит 369, я думаю, нет, но она же 453 стоит в книжном
магазине.
Потому
что кажется, что все, что находится в интернете, должно быть дешевле.
Да.
Да,
все, такое. Что у тебя не можно потрогать ручками, а можно только вот на экране, оно как будто бы чуть-чуть не настоящее.
Вот Аспектр, мне кажется, хорошую такую итоговую фразу дает. В Ютьюбе куча аудиокниг, почти любых. Искать уметь нужно. Вот что мы умеем, так это искать. Искать еще и бесплатно. Ну и слава богу. Всем бы так.
Молодцы.
Многие
молодцы,
так
ребята.
Не умеют, мы умеем. И точно так умеет, например, делать Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян.
До завтра, счастливо.
Пока.